Thank you, Peter. Let us bow our heads a moment for prayer. Most gracious Heavenly Father, we approach thy great throne and majesty tonight in the name of Jesus Christ, knowing this, that we have the assurance that you'll hear us. We have no other name that we can be assured that you'll hear us in, but he said, if you'll ask in my name. So we pray that you'll receive us into thy kingdom tonight, and may we leave here saying like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us as he spake to us along the way? Father, we think of them on that fine, first beautiful resurrection morning, Jesus alive and among the people, and yet some that loved him didn't recognize it. So is it tonight, Lord. After 1900 years, you're still alive and among us. And many people doesn't realize it. Though those men should have understood it, they know the scripture said he'd raise up. But Father, I guess it's just human beings. Forgive us, Lord. And we pray now that your grace will be sufficient for us tonight, and grant your blessings upon all who are waiting, and those under anticipation for their physical healing. Grant, Lord, it'll be tonight that they can reach up by faith and believe you. We ask it in Jesus Christ's name. Amen. You may be seated. Reverend Jack Moore, you see in the building, Reverend Jack Moore, you're wanted at the book stand right away, Brother Jack Moore. We are happy to be here tonight, again in the service of the Lord, and with great anticipation, believing that God will meet us upon the ground that he has promised to meet us on. Now, we do not claim to have any power. I don't believe that we have power to heal the sick. We don't have power, but we have authority. See, it's not power. Say, for instance, there's a policeman standing out in the street. He weighs 110 pounds. And here comes a whole row of traffic at 80 miles an hour, 300 horsepower engines in them, and they're buzzing down the street. 300 horsepower engines. Wow, that little fellow doesn't have power to stop one of them. But just let that badge shine and raise up his hands. Listen to the brake squeak. Watch him slide sideways. It isn't his power that stops him. It's his authority. Yes. And the church has an authority from Jesus Christ. In my name they shall cast out devils. Amen. Speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's his given authority. Now, what if this same little policeman is afraid to raise his hand and step out in that traffic? You better take off the uniform. Present the badge back, because he'll never make a policeman. Neither will we ever make a believer, as long as we're afraid to exercise the authority that's been given us by Jesus Christ. We have victory. We don't have to have any. We don't have to fight for victory. We already have victory. Amen. He conquered for us, not us. He conquered for us. We're not the mighty conqueror. He is the mighty conqueror. Now, remember tomorrow night, if the Lord willing, these first couple nights, it's just a shame to run into a city like this and just get acquainted, shake hands, leave. And that's not fair to the people. It's not fair to the ministry. It certainly isn't, because the ministry is a little on the phenomenal side, and you just have a night or two, about two nights to introduce it, then start praying for the sick, and the people that run up in the prayer line, not even hardly knowing what they're coming for, just blindly jumping into it. It should be laid out and showed scripturally, word by word, that it's thus saith the Lord. And that is true. The message of the hour. To Abraham's loyal, royal seed through Jesus Christ. For we are heirs with Abraham according to the promise, as we being Christ, we're Abraham's seed, and heirs with him to the promise. The royal seed, not the seed through Isaac, that was natural, through sex. Jesus was the seed without sex. He was God himself. We are not saved by Jewish blood, neither are we saved by Gentile blood. He was neither Jew nor Gentile. He was God.
Amen.
He was nothing short of God. See, we know he was conceived in the womb of a virgin, Mary. She was just the incubator. She did not, the egg was not hers, that wasn't her egg, nor it wasn't no man's germ, or male germ, which is the hemoglobin, which is the blood cell, is in the male sex. We know that a hen can lay an egg, but if she has been with the male bird, it'll never hatch. It has to be with the male bird first. The male packs the blood cell, and the life is in the blood. And this was God himself who, now the Protestant believes that the egg belonged to Mary. The egg cannot be produced without a sensation. So what would you make God do then? See, God made both egg and blood cell. He was God, the flesh of God. We've seen God, handle God with our hands. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh, seen of angels, handled here in the world, received up in the glory. So we find in this now that he was God, made flesh. He tabernacled with us. He changed his great position from being the great eternal one. As we spoke last night, he was the attribute of his own thought. He did come down here and become man to redeem man. Why, it's the most lovely story. I don't see how people could ever stay a sinner and know that. How that God became one of us. It's so beautifully illustrated there. I'd like to preach it to you. And Ruth and Naomi, how he was become the kinsman redeemer, had to be a redeemer and had to be kin folks, and how God and Spirit couldn't be kin to us, and he become kin to us. When God made man in his own image, he was a spirit man. And there's no man to till the sorrow. Then he put him in the earth after, in five senses. He made him an animal with the Spirit of God in him. Now, we are animal life. We know that. We're a mammal. Mammal, warm-blooded animal. And then God came down in the form of man. If man took the form of God, then God took the form of man to redeem man back, redeemed. Oh, my, what a beautiful picture. What a wonderful thing we had. Now, tonight, just a short service. I helped you along last night. After 9 o'clock, I noticed the people getting up, walking here, going out. But see, that disturbs. It distracts from the meeting. And when it does, it's not your fault. Maybe you had to catch a bus or something, and you have to be there. I know what that means. I'll try to hurry. Now, tomorrow night, if God willing, I want to take an evangelistic text and preach to you tomorrow night, the Lord willing. Tonight, I want to read some scripture and just give a few quotations, just a background a little bit, because not understanding the message, and you're all practically everyone strangers to me, and not knowing nothing about the message, and then not knowing what all this is about, you just reach haphazardly at it. I want you to understand it's the promise of God for this day. The days of Wesley would never work today. The days of Luther, what was the matter with the Lutheran? The Wesley son, they were living in the glare of Lutheran light, and God raised up Wesley. And what was the matter with Wesley? They were living in the glare of Wesley when Pentecost raised up. Now, what's the matter with Pentecost? Living in a Pentecostal glare. A glare is a reflection of a light, like a mirage on the road, where the light has been and reflected its light. That was the same thing as they rejected Jesus. They were living in the glare of another light, of the light of the law. And they refused or failed to see the Messiah when their own prophets told just exactly what he would do, how he would be identified, and there he was just exactly the way they said he would be. And yet, they failed to see him because they were living in a glare of another day. I wonder today, friends, what would your present state now identify you with some of those characters of the Bible? Now think of it. All them Pharisees and Sadducees and great religious groups and how starched and great they was. Now just think, what side would you have took if Jesus is on earth? Not a church that let him into it. Nobody, just a few friends. Now you know that's prophesied again in the last days? That's right. And did you know also that in that day he was supposed to be an uneducated, illegitimate person? Did you know that? Did you know he was supposed to be a man out of his mind? One day he said to the disciples, looked around, there's too many with him. He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Now, what do you think a doctor, a scientist, or some smart intellectual person would have thought? That man's a vampire. and trying to get all of us to be a vampire. Drink human blood? He never explained it. He didn't have to explain it.
Amen.
The real genuine predestinated seed will catch it. Showed it in that little woman we talked about last night. Yet in her condition, she found out what it was quickly. And he said, then he had 70 men and he called for disciples. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up from where he came from? Ascending up? We've seen the cradle he was rocked in. We know his mother. We know the manger he was born in. We come from the city. He fishes with us and so forth. Who is this guy? Well, that's too hard for them to believe. And they went away. Then he said to the 12, I chose 12 of you, and one of you is the devil. Then he said to them, do you want to go also? Now, he never explained it. He never told them what his flesh was and what his blood was. He never told them how he come down and how he's going back up. But what? All the time, those disciples couldn't explain it either. But they believed it.
Amen.
They couldn't explain it. They were ordained to that life. They couldn't explain it. Peter said, Lord, to whom would we go? They know the message of the hour. They know what it was supposed to be. They said, we know that thou and thou alone has the word of life. There's no place else we can go. Where could I go to what place today unless I went to Christ, the Bible? He's the inexhaustible fountain of God.
Yes.
More you draw from it, the fresher and better it gets. Now, if you will, I want to read a little text tonight, or read some scripture, and then we'll go right straight to the message and try to be out of here by 9 or a little after, if all possible.
И она будет примерно на 30-35 минут. Давайте поднимемся, пока будем открывать Святого Матфея 12. 12 глава из Святого Матфея, начиная с 38 стиха. Во время этого с почтением склоним наши сердца. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». «Житель Ниневии восстанет на суд с родом сим, осудит его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Вот, здесь больше Соломона. Давайте помолимся. Господь, «вот» означает поднимать глаза на, обращать внимание. Давайте помнить это сейчас, эти слова, что здесь самый великий, Господь Иисус Христос, Сын Божий. Мы просим этого благословения, чтобы Он взял эти слова и помазал их в сердцах людей, чтобы у них была вера. Затем прояви себя живым, как Он обещал, что будет. «Вот, я с вами во все дни до скончания века», то есть до завершения. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Всего несколько минут мы поговорим на тему «Библейские знамения времени». Вот, здесь Иисус упрекает то поколение, потому что они не поверили Его библейскому знамению. Посмотрите на этих фарисеев. Они пришли к Нему и сказали, «Учитель, нам хотелось бы, чтобы Ты дал знамение. Посмотрите на их слепоту. Знамение уже было дано, а они его не узнали». Вы знаете, я верю, что однажды произойдет восхищение, а людям не будет ничего известно о нем. Иисус говорил в Святого Матфея 11 глава, когда Иоанн пришел к... То есть его ученики пришли посмотреть на него, и потом они вернулись. И он сказал, «Что вы там ходили смотреть? Трость ли, ветром колеблемую? Или человека, одетого в мягкие одежды? Или вы ходили смотреть пророка?» Он сказал, «Я говорю, конечно же, пророка. Теперь, если можете принять это...» Что ж, он тот, о котором было сказано пророком. «Я посылаю ангела моего пред лицом моим». Однажды ученики его спросили, сказали, когда он говорил, что он есть Сын Человеческий, тот спросил, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Теперь смотрите, в Малахии 3 глава сказано: «Я пошлю посланника моего пред лицом моим». Иисус сослался на то место Писания. Не на Малахии 4, вот, это другое время. Видите, Малахии 3 — это одно время. «Я посылаю посланника моего пред лицом моим». Малахии 4, когда он приходит, потом земля будет сожжена, и праведные будут ходить по праху в тысячелетнем царстве. И мы еще не совершали этого после прихода Иоанна. Но это будет после прихода посланника последнего времени, который обратит сердца людей обратно к оригинальному Евангелию, вере ранних отцов, такого рода, которая у них была в новой церкви в Иерусалиме. И это будет восстановлено в последние дни. До это будет меньшинством, но это будет характер точно такого же типа, как у Илии и Иоанна. Оба были любителями пустынных мест, женоненавистниками, и так и разносили деноминации. И это будет человек точно такого же типа, но у него будет истина, подтвержденная, отождествленная истина. Это обещано. Теперь мы знаем, что Иисус сказал ему в ответ: «Илия уже пришел, и вы не знали этого». Так вот, разве не будет очень печально в один из этих дней, если мы обнаружим, что церковь в периоде скорби? Я теперь здесь не для того, чтобы проповедовать учение. Я этого не делаю. Я уважаю моих братьев. Но если вы меня простите, то позвольте мне только вставить это. Одну минуту. Я, что касается лично меня, безусловно, я верю, что церковь проходит через период скорби, но не невеста. Да, невеста отправляется домой. Понимаете, Бог вызывает невесту из церкви, как Он вызвал народ из народа в Египте. Видите? Невеста — это остаток семени жены, избранные. Это его дело, куда он помещает образец. Но остаток — это то, что отрезано от образца. Семя жены брошено в тьму кромешную, верно? Но не избранная церковь. Она уже оправдана и очищена, потому что она во Христе. Ей не требуется проходить через что-нибудь еще. Другие должны будут проходить через суд, потому что они не прошли его. Так вот, в один из этих дней то скромное меньшинство, как было в дни Ноя, когда 8 душ спаслись водой, так будет и в пришествии Сына Человеческого. В дни Лота, когда от огня спаслись трое, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Они ждут чего-то грандиозного в мировом масштабе, когда этого даже нет в Писании, видите? В один из этих дней они скажут: «Ну, а я-то думал, в Библии сказано, что церковь избежит всего этого. Невеста избегает это». И только подумайте, после Ноя, как это было в дни Ноя. Ной вошел в ковчег, и дверь закрылась. Он вошел 17 мая, и дверь закрылась. И 7 дней не было никакого дождя, после того, как он был уже в ковчеге. А они не знали этого. Бог закрыл дверь, и однажды дверь милости закроется, а люди будут продолжать думать, что они получают спасение, и будут проповедовать и так далее. И милость уже отвергнута в последний раз, и узнают об этом, когда ее уже не будет. Запомните, сотни людей исчезают каждый день, которых мы не можем найти или предоставить отчет за них по всему миру. Один будет на поле, одного я возьму, двое на одной постели, и я возьму одного. Всемирно, поэтому не слишком многим удастся этого избежать, оказавшись в восхищенной невесте. Помните знамения. Израиль всегда полагался на свои знамения, а не на интеллектуальные речи. Они должны были. Бог посылал им пророков. Пророки показывали знамения. А знамения, всегда, когда есть знамение, библейское знамение, там должен быть библейский голос, сопровождающий то библейское знамение. И все полностью должно быть библейским, обетованным. Итак, видите, ты вливаешься в общее течение, как Лютер на основании оправдания. Это то, что он знал. Это все. Они удовлетворены. И потопали дальше в своем учении. Вот приходит Уэсли с освящением. Прошли дальше и обогнали это. Потом он организовался. Дальше приходят пятидесятники с восстановлением даров. И они организовались. А Бог движется дальше, не останавливаясь, все время. Видите, на каждый день, каждый церковный период. У вас там есть удивительный рисунок сегодня. Это помещено в той книге. За 3 года, как Господь позволил мне изобразить это на доске и показать точно, как церковные периоды ослабевали, и как они возрастали и падали. И как только это было завершено, тот великий ангел Господень, тот свет, на глазах практически стольких же людей, сколько находится здесь, появился прямо там, где стена, стоял там. И люди падали в обморок. И то же самое изобразилось на стене, само по себе. 3 года спустя луна потемнела и перестала быть видимой. Просто в точности, в тот день, как раз перед тем, как Папа Римский, первый Папа Римский прибыл в Рим. И когда церковь и Экуменический совет будут готовы, ох, брат, сестра, лучше я не буду начинать говорить на эту тему. Мы как раз у самого конца. Каждое знамение, все располагается совершенно точно. Бог показывает знамения, библейские знамения, библейские знамения голоса. Помните, когда Моисей, для чего дается знамение? Чтобы привлечь внимание. Знамение дается, чтобы привлечь внимание. Значит, если знамение не сопровождается никаким голосом, тогда знамение не является верным. И если знамение подает тот же самый старый церковный голос, то знамение не является от Бога, если тот голос не изменился. И то изменение должно быть библейским знамением. Должен быть библейский голос. Скажем, например, его деноминационный голос сопровождал определенное знамение. Бог не посылал его. Все это время у нас была деноминация. Это должно быть нечто другое. Это должно быть «так говорит Господь» в Писании. Это должно быть обещано Богом через Слово. И тогда знамение привлекает к этому внимание людей. И тогда голос сопровождает знамение. Это учение, которое идет вместе с ним. Иисус был уважаемым человеком, он был молодым раввином, пророком из Галилеи. Он, когда он исцелял больных и так далее, он был великим человеком. Но однажды он присел, он начал беседовать и рассказывать им. «Я и Отец одно». То было голосом, сопровождавшим это. О, нет, они этого не пожелали. Они приготовились к знамению, но голоса они не желали. Когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, откуда Он пришел, они не могли это никак понять. Видите? Когда же голос начинает сопровождать знамения, они не хотят иметь с этим ничего общего. Всегда знамение и голос. Причина, почему Моисей снял свою обувь, потому что знамение привлекло его внимание. Он смотрел туда, и он видел тот куст, объятый огнем. Теперь, он был химиком. Он был сильным ученым. Он был наставлен во всем, что знали египтяне. А они делали такие вещи, что мы не способны сделать сегодня, технически. Они строили пирамиды, сфинксов, у них был бальзамирующий состав, которого мы не имеем. Красящие вещества, которых мы не имеем. Это была более великая цивилизация и более образованная, чем мы являемся сегодня. И Моисей был главным над ними. И вот когда он увидел то горящее дерево, которое не сгорало, без сомнения, что он сказал «Ого!» в сердце своем, он, возможно, сказал «Я поднимусь туда и возьму несколько тех листочков и отнесу их в лабораторию и посмотрю, каким химическим веществом они обработаны». Если бы он так поступил, то голос не заговорил бы с ним. Ты не можешь постигнуть Бога. Тебе надо сесть рядом с Ним и обсудить это. Сними свою обувь, так сказать, отложи свое образование, вглядись непосредственно в Его Слово и скажи, «Меня не волнует, что говорит кто-то другой. Ты обещал это здесь на сей день, и это истина». Моисей снял свою обувь. Следите за голосом, который оттуда раздался. Если бы это не был библейский голос, то Моисей не поверил бы ему. Знамение привлекало внимание, и знамение было для того, чтобы привлечь внимание пророка. Сам пророк уже является знамением. Когда Бог посылает пророка, будьте настороже. За этим идет суд. Всегда шел, всегда будет идти. Нет обратного пути. И это проходит на виду у людей, а они даже не знают этого, пока это не окажется в очень далеком прошлом. Неудивительно, что Иисус сказал, «Вы построили гробницы пророкам и побелили, но именно вы загнали их туда. И как ваши отцы поступали, так и вы будете». И они поступали. Теперь мы смотрим на то, что происходит. Мы видим, как появляется Моисей. Он увидел тот куст и подошел к нему ближе. И оттуда донесся голос, сказал, «Сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, святая». Он снял свою обувь и встал на колени. И он сказал, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Вот раздался библейский голос. «И я помню свое обещание, и я вижу страдания народа моего. Я помню свое обещание, и я посылаю тебя туда, чтобы выполнить его». «И я буду использовать тебя в качестве моего голоса. И вот я дам тебе два знамения, и одно из них будет в твоей руке, и ты возьмешь и превратишь змея в... то есть жезл в змея. И следующее — это положить руку к себе за пазуху, то есть божественное исцеление». Сказал, «Если они не поверят голосу первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят, то возьми воды из реки, вылей ее на землю, и она сделается кровью». То есть это их кровь, тогда уже пролилась. С Египтом покончено. У нас было первое и есть второе. Мне интересно, не будет ли следующим пролитие крови? Интересно, где мы находимся в этот вечер? Голоса и знамения. Бог показывает те знамения. Нет, только подумайте о тех совершенных делах, которые мы наблюдали. Библейские голоса, истолкования. Сейчас, под воздействием этого блеска, в котором находятся люди, их глаза ослеплены. Я принадлежу к этой, я принадлежу к той. Это не имеет ничего общего с Богом. Совершенно не имеет. Бог в каждом поколении посылал свои знамения. Иисус сказал, что перед своим приходом Он покажет знамения. Перед своим приходом. Люди никогда не забывали верить библейским знамениям. Это должны быть отождествленные библейские знамения. Бог всегда, как говорил в прошлый вечер, что когда у церкви все запутывается, и она сбивается с пути, тогда Он помазывает одного человека. Каждый человек отличается от другого. Он помазывает одного. Бог один, и поэтому Он помазывает человека. Он никогда не использовал группу. Он всегда использует одного. Всегда. И Он не изменяет своего курса. Он использует одного. И Он посылает его с поручением, проповедует послание. Это отвергается категорически. Но все то придет, придет из того поколения. Первая стража, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, потом седьмая. И затем приходит жених. И мы находимся в седьмой. И мы обнаруживаем, что эти деноминационные церкви следуют... И мне было стыдно за этих. Вы, христианские деловые люди. Однажды вечером поместили в той книге деловых людей, «Святой отец такой-то». Разве вы, пятидесятники, не знаете, что нам недопустимо называть кого-либо отцом на этой земле? Это показывает, что каким-то блеском ослеплены ваши глаза. Да. И вы что, не понимаете, что те люди... В Библии сказано, когда эти остальные, эта спящая дева пошла, чтобы купить масло, потому что у них его не было. Они, может, танцевали в духе, говорили на языках, но я видел, как бесы это делают. То с этим не имеет ничего общего. Я говорю о Святом Духе. О библейском Святом Духе. Я видел, как ведут себя подобным образом в языческих странах. Я 7 раз объехал вокруг света. Во всех, среди разных язычников. Приблизительно 100 тысяч. Около 150 тысяч. И, да, то есть 50 тысяч человек, собравшихся в одно время. И разузнайте об этом, как те шаманы и остальные бросают тебе в этом вызов. Тебе лучше быть хорошо знающим, о чем ты говоришь. Уметь не только вести интеллектуальную беседу. Лучше, чтобы ты был способен с помощью Бога подтверждать то, о чем ты говоришь. Или же не торопись туда, на то поле сражения. Они заставят тебя почувствовать себя неловко. Но помните, наш Бог — это по-прежнему Бог Илии. Он по-прежнему Бог, которым Он всегда был. Он остается тем же самым Богом. Он движется в той же самой последовательности. Он совершает то же самое. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Я видел, какими они были ошеломленными, парализованными и покидали поле. Бог по-прежнему остается Богом. Заметьте, вот, Иисус говорил нам, что это будет происходить в последние дни, и мы видим их, просто совершенные знамения Его пришествия. Все, мы все согласимся в том, что мы в конце этого мира. Но когда Он сходит в церковь, и те дела, которые Он собирается совершить для церкви, тела, невесты, в последние дни, тогда мы воротим носом и уходим прочь. Видите? Просто это должно быть таким образом. Мир воротит свой нос от того. Они умышленно стараются этого не замечать. Взгляните на эти телепрограммы, когда столь многие пятидесятники остаются дома по средам вечером, чтобы посмотреть «Мы любим Сьюзи», какой-то аморальный спектакль о некой женщине, которая была замужем 4 или 5 раз, или каком-то мужчине, и любите это больше, чем любите свою церковь, своего Христа. Неудивительно, что у нас не получается пробуждение. Неудивительно, что у нас такое дело, когда любовь к этому миру сильнее, чем любовь к Богу, что в вашем сердце. О, мы можем подойти и принять решение записать свое имя в книгу и уйти. И продолжать жить с этим миром. Вот чего желает этот мир. Вот чего желает церковь. Она желает отстаивать свое исповедание и верить, что оно христианское, и жить, как только ей вздумается. Не волнуйтесь, у вас это будет в Экуменическом совете. Они вам разрешат делать все, что вы только пожелаете. Но запомните, невеста будет вызванная, отделенная и особая, наполненная, рожденная от Святого Духа, омытая в крови Агнца. Она будет воздерживаться от всего нечестивого, будет находиться рядом со своим мужем. Она непорочная дева, чистая, благодаря Слову. Она со Словом одно. Как муж и жена в союзе становятся одним, так же поступает настоящая и истинная Церковь Божья. Когда он оказывается во Христе, то каждое библейское обетование подчеркивает одобрительным «Аминь». Не имеет значения, что говорит деноминация. Душа, которая верующим, подчеркивает это, потому что внутри него говорит Слово. Слово острее обоюдоострого меча, различает мысли и намерения сердечные. Так сказано в Библии. Вот каким образом это подтверждается и узнается. Заметь, брат мой, заметь, это очень плохо, что мы не видим этих вещей. Иисус говорил о них. Он был библейским знамением для них, а они его не узнали. Он был точным библейским знамением. Он говорил им, что это Он. Он сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Если я не творю дел моего Отца, тогда не верьте этому». У каждого было свое собственное частное истолкование. У каждой деноминации есть эти семинарии, которые выводят стадо инкубаторных проповедников. Мне всегда было жалко смотреть на инкубаторных цыплят. У них нет мамы. Неважно, сколько бы он ни пищал, он не получал материнской ласки. Вот каким методом эти машины выпускают пасторов. Иногда о Боге знает не больше, чем Гаттентот о египетской ночи. Или заяц о том, как надеть снегоступы. В чем мы нуждаемся, так это в опытном проповеднике, который побывал далеко в пустыне, находился в том месте под наблюдением Бога, до тех пор, пока пред ним не сошел столб огненный, как он сошел перед Моисеем, и никто не сможет отнять это у него. Он был там, когда это произошло. Теперь это точно. Обратно к Богу и обратно к Его Библии. Иисус сказал, «Если бы вы знали Меня, то вы узнали бы и Мой день». У всех есть свои истолкования. У методистов есть свое, баптисты, пресвитериане, пятидесятники, все остальные имеют свои истолкования. Но в Библии сказано, «Слово Божье не подлежит частному истолкованию». Что же в таком случае представляет собой Его истолкование? Он дает свое собственное истолкование. Он сказал, «Да будет свет», и там появился свет. Для этого не требуется никакое истолкование. Он сказал, «Дева зачнет», и она зачала. Для этого не требуется никакое истолкование. Он сказал, «В последние дни Он изольет Своего Духа на всякую плоть, и Он излил». Для этого не нужно никакое истолкование. Это уже истолковано. Прямо на глазах критиков, которые говорили, что это не могло произойти. Бог это исполнил все равно, потому что Он истолковывает Свое Слово. Он сказал это. «Как это было в дни Содома, так будет в последнее время, когда Сын Человеческий явится». И Он исполнил это. Нет необходимости в каком-либо истолковании. Оно Себя истолковывает, все эти обетования, которые Он дал. Он сказал, «Верующие в Меня, дела, которые Я творю, то, что Я творю, Он тоже сотворит». Не требуется никакое истолкование. Он просто это совершает. Вот и все. Если «я виноградная лоза, а вы ветви», та же самая жизнь, которая в виноградной лозе, находится в ветвях. Та же самая ветвь, которая появилась в день Пятидесятницы. Однажды я стоял и наблюдал непостижимое зрелище. Мой хороший друг, а также друг Джека Моора, Джон Шарит. Господь благословил его во время первой части служения. У него не было детей. Он работал за 25 центов в час, ломая бетон на улице. Он пришел на собрание, Господь благословил его. У него теперь пятеро детей, и он владеет половиной Финикса. Он дает примерно 2 или 3 миллиона каждый год Господу. Я недавно побывал на его ферме, на одной из ферм, где у него постоянно работают 1500 мексиканцев. И в целом округе нет ничего, кроме лишь хлопка, картофеля, округ за округом. Он владеет ими. А 15 лет назад получал 25 центов в час, разбивал бетон. Он доверился Богу. Я смотрел на одно из его деревьев, и на нем было очень много разных сортов плодов. У него огромный сад с цитрусовыми деревьями. И я сказал, «Брат Шарит, что это за дерево там?» Он сказал, «Брат Бранхам, на нем растут плоды разных сортов». Я сказал, «Так вот, на нем есть лимоны, на нем есть, я вижу мандарины, танжелы, я видел лимоны, грейпфруты и апельсины». Я сказал, «Что это за сорт дерева?» Он сказал, «Это апельсиновое дерево». Я сказал, «Апельсиновое? Со всем тем, что на нем есть?» Он сказал, «Да, это привито, это туда вставлено». Я сказал, «О, я понимаю, это то, что вы называете прививка?» Он сказал, «Да, брат Бранхам». Он объяснил, как они это сделали, в определенные периоды года, как они привили эту ветку. Я сказал, «Теперь, на следующий год там не будет никаких мандаринов, там не будет танжелов, на нем не будет никаких других плодов, кроме апельсинов». Он сказал, «О, нет, нет, нет». Сказал, «Грейпфрут дадут, грейпфрутовая ветка даст грейпфрутовую ветвь, грейпфрут, мандарины вырастут на мандариновой ветви, лимоны вырастут на лимонной». «Что ж», — я сказал, — «какого сорта это дерево?» Он сказал, «Апельсиновое дерево». Он сказал, «Но если то апельсиновое дерево произрастит новую ветвь?» Я сказал, «То что на ней будет расти?» Он сказал, «Апельсины». Я сказал, Я понимаю это. О да, почему? Это все цитрусовые плоды. Мы все заявляем, что мы во Христе. Но когда мы входим туда, с деноминационным учением, мы живем этим. Это верно. Но если то дерево когда-либо произрастит новую ветвь, тогда это будет другая книга деяний, написанная после этого. Это будет похоже на то, какой была первая ветвь, та, что произросла. Это будет наполнено Святым Духом вдохновлено, Святым Духом. К ним не подойдет никакое вероучение. Это будет Слово. Многие из вас слушают мои ленты. Слышали послание Древа Невесты. Плод находится на самом верху для созревания при вечерних огнях. Вот, а вечерние огни делают спелым плод в это время. Теперь мы выясняем, что они должны были знать Его, но они Его не знали. Так обстоят дела и в наше время. Они Его не знают. Иисус здесь ссылался. Теперь быстренько. Итак, мы добрались до послания. Иисус обращается к прошлому, и Он показывал знамения, демонстрируя им, что Он был Мессией, в точности, что надлежало делать Мессии, давал мессианское знамение. О, многие из них мы разбирали в прошлый вечер, поверили этому. Мы увидели ту женщину у колодца, она была необразованная, она была с дурной славой. Но как только она увидела то знамение, она сказала: «Сэр, я поняла, что ты пророк, и я знаю, что когда придет Мессия, то он будет делать это». Он сказал: «Это я, который говорю с тобою». И она пошла в город Сихар и рассказала всем о том, что он сделал. Сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не Мессия ли это?» И в Библии сказано, больше он этого не повторял, но они поверили ему, в него, по свидетельству женщины с дурной славой. Теперь говорите о подъеме во дни Ионы и осуждении этого поколения. Заметьте, мы обнаруживаем затем Нафанаила, Петра и других, которые уверовали. Мы видим слепого Вартимея, мы видим Закхея, который был мал ростом, на дереве спрятался. Иисус, он сказал, он ни за что меня не заметит там наверху. И Иисус встал как раз под это дерево и посмотрел наверх и сказал: «Закхей, спускайся». Он был Словом, а Слово распознает помышления, которые в сердце. А фарисеи и ученые в тот день осудили это, потому что не было на нем глянца и блеска церковности. Оно не имело образовательной точки зрения, которую должно было иметь. Оно не имело показного блеска и чепухи, которую должен иметь церковник. Сверху огромный капюшон, круглый воротник и что-нибудь еще, с особенными словами, произносимыми, чтобы возвышаться над простыми людьми. А в Библии сказано, простые люди слушали его с удовольствием. Он говорил простым языком. Он вел простой образ жизни. Затем мы узнаем, что, действуя так, мы видим, что произошло. Они теперь не могли этому верить. И они сказали: «Этот человек Веэльзевул, на нем нечистый дух». Другими словами, либо он обладает умственной телепатией, либо у него он вроде какого-то предсказателя будущего. И любой знает, что это от дьявола, и это подделка. И вот мы обнаруживаем потом, что они его осудили. Потом он стоял здесь, говорил: «Учитель, покажи нам знамение». Как он им это повернул? Он сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамений». Теперь следите. «Лукавый и прелюбодейный род». Он пророчествовал. Он сказал: «И они получат его, лукавый и прелюбодейный род. И если это не представляет собой тот род, в котором мы живем, я не знаю что». Запомните, все пророчества имеют составное значение. Обратитесь туда к Матфею, к 3 главе, где там сказано: «Из Египта воззвал я сына моего». Прокрутите обратно ссылку и увидите, что он говорил и об Иакове, своем сыне, но также о своем более великом сыне, Иисусе, которого он вызвал из Египта. Теперь мы узнаем, что в том месте род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и они получат его, ибо лукавый и прелюбодейный род увидит знамение воскресения. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так должно быть и Сыну Человеческому в чреве земли, потом Он воскреснет. Прошло 2000 лет, и у нас другой лукавый и прелюбодейный род. И они получают знамение воскресшего Христа, живого посреди нас, спустя 19 столетий. Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Иона. Мы его знаем. Мы знаем, что он был пророком. Многие из них говорили о нем как о каком-то беглеце. Это не так. Господь направляет путь праведных. Недавно я читал книгу. Он прибыл в Фарсис, то есть направился туда, вместо того, чтобы идти в Ниневию. Но все это было запланировано Богом. Путь праведных, потому что иногда с тобой случается беда или что-нибудь. Так случилось с Иовом. Он не был. Иов был самым лучшим человеком на земле в свои дни. Был самым лучшим, которого Бог мог только найти. И несмотря на это, смотрите, что с ним произошло. Он не подвергал его наказанию. Он испытывал его. Он доказывал сатане, что у него есть тот, кто будет верить ему, даже столкнувшись с трудностью. Тот же случай и с Ионой. И мы видим его по пути в Ниневию. А он сел на корабль, идущий в Фарсис. И потом он, и море разбушевалось, а он уснул. Он им сказал, «Свяжите мне руки и ноги и бросьте меня в море, ибо из-за меня эта буря». И когда они бросили его за борт, в тех водах плавал большой кит, шнырял, и проглотил этого пророка. Я помню не так давно в Луисвилле, Кентукки, где я прежде жил по другую сторону реки, в Индиане. У них там был кит на вагоне-платформе. И там был один несчастный Рикки, из которого так и перло всезнайство. Он сказал, «Так вот, вы слышали старую сказку о том, как кит проглотил Иону?» Он взял бейсбольный мяч, поднес его к глотке кита и сказал, «Посмотрите-ка, смотрите, вот не проходит даже бейсбольный мяч через него». Он сказал, «Старая сказка про Иону, которого проглотил кит». Он сказал, «Просто сказка». Этого я уже выдержать не мог. Я сказал, «Одну минуту, сэр». Он объяснял это, говорил, что невозможно человеку пролезть в то горло. Я сказал, «Вы неверно прочли Писание, сэр, и это не сказка, это правда». Он взглянул на меня и сказал, «Кто вы такой?» Я сказал, «Меня зовут служитель Бранхам, я с того берега реки». Он сказал, «А, понятно, проповедник, который в такое верит». Я сказал, «Всем своим сердцем, всем своим сердцем». И он сказал, «Ну что ж, вы знаете...» Он сказал, «Взгляните-ка сюда, сэр, не будем спорить, меня восхищает ваша позиция и так далее, но...» Сказал, «Научно!» Сказал, «Вы не смогли бы просунуть руку в его горло?» Я сказал, «Сэр, вы неправильно читаете Писание. В Библии сказано, что это была особая, заранее подготовленная рыба». Это верно. Бог сказал, что Он подготовил рыбу. Она была особая. Я верю, что сказанное Богом — это правда. Она особенная. Подергал пару раз своим носом, на котором сидели очки, и продолжал свою лекцию. И все рассмеялись. Это была особенная рыба. Бог приготовил рыбу, чтобы ей поглотить Иону. Вот это да. Я верю этому от всего сердца. Теперь мы выясняем, что на его... Он проглотил его. Любая рыба, как только поест, ложится вниз на дно. Покормите свою маленькую золотую рыбку и понаблюдайте, что произойдет. Они сразу же опускаются на дно маленького сосуда, в котором она у вас находится, и ложится своими маленькими плавниками на дно. Их брюшко наполнено, и таким образом они отдыхают, лежа на дне. Так что, когда эта большая рыба поглотила Иону, она, должно быть, опустилась на дно, чтобы отдохнуть, вдали от волн и вдали от бури. Она искала в том оживленном море, чтобы такое проглотить. В бушующем море, вы понимаете, вздымаются волны, вы знаете, ветры. И так она нашла этого проповедника и проглотила его, и легла на дно. Теперь здесь Иона, который лежит в брюхе этого кита, со связанными руками и ногами, лежит в китовой блевотине. Теперь, я часто слышал, как люди говорят, «За меня была вознесена молитва в прошлый вечер, а моя рука ничуть не лучше. Она по-прежнему искалеченная. У меня продолжает болеть живот. Мои глаза, я все еще не вижу хорошо». Ой-ой, потом упрекаете Иону? Ой-ой. Если у кого-либо и были симптомы, так это у него. Если он взглянул в эту сторону, там было чрево кита. В ту сторону — чрево кита. Повсюду, куда он смотрел, было чрево кита. И его руки были связаны сзади. Он был во чреве кита, на дне морском. Возможно, на 100-метровой глубине, на дне морском. А вы говорите о симптомах. И потом вы назвали его отступником. Но вы знаете, что он сказал? «Все это ложная суета. Даже не посмотрю в их сторону. Но воззрю на святый храм твой, Господь». Вот, Иона знал это, что когда Соломон посвящал храм, он молился и сказал, «Господь, когда народ твой будет в бедствии где-нибудь и обратятся к всему святому месту, то услышь с небес». И у него было такое доверие к молитве отступника, который совершил молитву. Насколько же больше среди нас нет никого в таком состоянии сегодня вечером? Никто из нас не имеет такие симптомы. А потом мы рассматриваем наши симптомы. Почему? Почему? Если у него было такое доверие к молитве отступника, а нас просят обратить взор к небу, где восседает Иисус, одесную величия вышних, в нерукотворенном храме. Он ожидает там, чтобы ходатайствовать на основании вашего исповедания. насколько более следует нам не обращать внимания на наши симптомы, и еще раз я увижу Твое святое обетование, Господь. Вот это да, когда мы видим Бога на сцене. Теперь мы выясняем, что Иона, сказано, что этот кит носил его там внутри 3 дня и 3 ночи, продержал его там внизу, отступив от курса, поплыл снова. И вот там, в Ниневе, жил такой народ, как сегодня они во всем остальном мире. Это был великий коммерческий мир. У них был рыбный промысел, и все мужчины ловили рыбу, и поклонялись они идолам, а кит у них был морским божеством. И вот однажды, примерно в 11 часов, в то время, когда они все рыбачили, находясь в море, вдруг появляется их морское божество, и высунул свой язык, и по трапу сходит пророк. Неудивительно, что они покаялись. Угу. Видите? Это было знамение. Это было знамение. Каким был голос? Каким был голос? Видите, парни, что я могу сделать? Нет. Покайтесь, или через 40 дней Бог уничтожит город. Знамение и голос. Голос, который последовал за знамением. «Покайтесь!» Он сказал, «И те люди, которые не умеют отличить правой руки от левой, покаялись от проповеди Ионы. И вот здесь больше Ионы». Видите? Потом он сказал, «Царица Южная восстанет в ее поколение с родом Сим и осудит его, потому что она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Теперь, когда? В заключение я скажу вот это. Когда Бог посылает на землю дар, дар знамения, и люди верят Ему, то наступает один из самых славных веков, в которые люди жили. Но когда Он посылает знамение, и оно отвергается, тот род отправляется в хаос. Это всегда так. Что если бы американский народ сегодня принял бы знамение Божье в эти последние дни? Да что там, мы говорим об отправке в Форт Кнокс, куда перевести правительство и зарываться там в землю. Ой, их русские бомбы достают, может, на 100-200 ярдов под землей и взрывают ее на 150 миль. О, толчок может дойти прямо до лавы. Нигде на земле вы не можете чувствовать себя в безопасности. Единственная безопасность — это в объятиях Иисуса Христа. Он является нашим убежищем. Но что, если бы мы сегодня, как американцы, и мы все поверили бы в дар, который Бог дал нам, Святому Духу, в последние дни? Ой, да каждая страна боялась бы нас, как они боялись во времена Соломона. Бог наградил Соломона даром, и вся церковь, все поверили в это. Это было тысячелетнее царство для иудеев. Это был ветхозаветный миллениум во времена Соломона, предзнаменование грядущего тысячелетнего царства, золотой век иудеев. Заметьте, никто не затевал с ними войны. Они боялись их, потому что они знали, что их Бог настоящий, потому что Он находился среди них, и народ был единодушен и придерживался одного мнения. Да что там, слава распространилась повсюду. Повсюду говорили, «О, какое великое дело! В Израиле великий Бог, живой Бог!» И его слава дошла до Савы. Замерьте это по карте и увидите, насколько это далеко. Там жила одна царица, в сердце которой был голод по Богу. Каждый раз, когда она слушала, как кто-нибудь рассказывал из проходящих мимо караванов, она спрашивала, «А вы проходили через Палестину?» «Да». «Расскажите мне о том великом пробуждении, которое у них там идет». И каждый говорил, «О, это удивительно». «Вы это видели?» «Да». «Ну и как?» «О, тот великий Бог, которому они служат, сошел и обитает в одном из своих слуг, и они поставили его царем. Да что там, он способен различать, он знает самые сокровенные мысли в твоем сердце». И ты знаешь, они говорят, Бог — это Слово, и Слово — это Бог, и Слово различает их сокровенные мысли, и мудрость того мужа превосходит все, о чем ты только слышала. Он понимает и знает даже мысли, о чем ты думаешь. О, у них там удивительное пробуждение. И вы знаете, вера приходит от слышания. Слышание — Слово Божьего, обетование Божье. И эта царица взалкала. Она захотела посетить то пробуждение. Теперь ей предстояло столкнуться с массой всего. Вот, прежде всего, она была язычницей. Ей надо было идти к своему священнику, чтобы попросить, можно ли ей покинуть страну. Она была царицей. Она занимала высокое положение, была знатной. Теперь, несомненно, она пошла к первосвященнику, и она сказала, «Великий Святой Отец, я услышала, что там в Израиле пробуждение, и у них там великие времена, и их Бог живой, и Он совершает великие знамения и чудеса, что мы никогда не видели ничего подобного этому. И я узнавала у каждого каравана, и они мне рассказывали, как это замечательно. Могу ли я попросить разрешения у моей деноминации съездить посетить?» Я представляю себе это. Мы не сотрудничаем с тем собранием, поэтому тебе лучше держаться от этого подальше. Видите? Вы знаете, человек умирает, но духи не умирают, понимаете? Потом мы узнаем, что... Нет, тебе лучше держаться от этого в стороне. Мы не сотрудничаем в том. Ну что ж, послушайте, Святой Отец, я понимаю... Послушай-ка, если что-нибудь происходило бы, то это происходило бы у нас. В нашей церкви это было бы. Ой-ой-ой. И да, вот это здесь. У нас. Именно у нас здесь это было бы. Я слышу, когда царица отвечает, встав на ноги. Мне нравится ее храбрость. Она поднялась и сказала, «Я видела этих стоящих здесь идолов в течение многих лет. Я слушала, как вы проповедуете, стоя за кафедрой, о каком-то боге, который был». О каком-то боге, который был. Моя прапрабабушка слушала ту же самую историю, и никогда не было движения. Они рассказывают мне, что у них есть живой бог, живущий среди них, нечто подлинное. Я хочу увидеть это. Теперь смотри, если ты поедешь, ты знаешь, что ты собираешься сделать. Тебе придется оказаться среди тех людей, ты понимаешь. Ты знаешь, у них всякие эти раскрытия Красного моря и всякого рода чепуха. Лучше тебе не ехать туда. Потому что если ты поедешь... Так вот, я отправляюсь, в любом случае. Мы уберем твое имя из книги. Что ж, убирайте его из книги. Когда человек начинает сильно хотеть и жаждать Бога, то никакая книга в мире не сможет удержать их, потому что они ищут книгу. Убирайте мое имя, если хотите. Я все равно поеду. Я слышала, что там живой Бог. Это реальность. Я собираюсь разузнать насчет этого. Так что вы можете просто убирать мое имя оттуда. Теперь ее ждала встреча со многим. Вот, запомните, она приняла решение. Она взяла все свитки, чтобы почитать, кем был Иегова. Так вот, это была умная женщина. Не ограничивайтесь чьим-либо предположением. Просто идите за тем, что о нем сказано в Библии. Берите то, что он говорит о себе. Выясните, кем он является. Существует он или нет. Не то, что сказал об этом какой-нибудь ученый, но что он сказал сам о себе. Что он обещал. И она начала читать. Теперь к ней пришла очень хорошая мысль. Она сказала, «Я упакую много подарков, и я хочу их взять с собой. И если это окажется правдой, то я окажу этому поддержку. А если это неправда, то я могу привести свои деньги обратно». Она могла бы научить чему-нибудь пятидесятников. Финансируют радиопрограммы, которые насмехаются над тем самым, во что вы верите. И тем не менее, вы помогаете этому. Пусть ваши... Что ж, я помолчу об этом. Вы знаете достаточно относительно этого, в любом случае. Это дело ваших проповедников. Заметьте. Но это позор. Она сказала, если это не настоящее, тогда я привезу свои дары обратно. И так она водрузила их на верблюда. Помните, взгляните, с чем она столкнулась. Ей предстоял далекий путь. Вы знаете, сколько на это потребуется? Она должна была передвигаться на верблюде. Вы знаете, сколько времени на это уходит? На это требуется 90 дней. 3 месяца на верблюжьем горбу, а не на кадиллаке с кондиционером. Нет-нет, 3 дня. И верблюжья спина. Неудивительно, что Иисус сказал, «Она восстанет на суд с родом сим и осудит его». Люди в Бирмингеме не перейдут через дорогу, чтобы увидеть то же самое. Автобусы, трамваи, самолеты и все, что хотите в наше время. Неудивительно, когда они восстанут, они осудят этот род. Так точно, ибо здесь больше Соломона, сам Святой Дух. Заметьте, мы видим, и еще есть одна мысль. Смотрите, и теперь дети Измаила находились в пустыне. Это были лихие наездники и разбойники. Да что там, у нее там на верблюдах были все те деньги. Что? Ее группка евнухов, охрана, которая у нее была, и несколько служанок. Они бы просто перерезали. Порубили бы их тут же и забрали те сокровища, и поехали, как ни в чем не бывало. Но вы знаете, в этом что-то есть. Когда твое сердце начинает страстно желать найти реальность Божью, нет никакой опасности в пути. Ты не встретишь никакой опасности. Ты не встретишь никакого провала. Ты говоришь, ну а я выздоровею. Там нет никаких вопросов в твоем разуме. Когда подлинная вера закрепляется, то ее ничто не сдвинет. Она стоит на том же месте. Она вообще не думала относительно возможной опасности. Одно было у нее. Одну цель имела. Одного она желала достичь. И ее мотивы были правильные, так что она отправилась, чтобы достигнуть этого. Ибо сердце ее страстно желало и жаждало. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это верно. Посмотрите на нее теперь, когда она опускается в дорогу через пустыню. Вероятно, ехала ночью, а отдыхала в дневное время в каком-нибудь оазисе, читая те писания. Наконец она прибыла к крыльцу Соломона. Когда она добралась, то во дворе она разгрузила своих верблюдов и поставила свой шатер. Теперь, она не пришла, как некоторые люди сегодня. Она не... Вот версия 1964-го. Я слышала, что они совершают... Они говорят, что Господь это совершает. Я схожу туда. Но если услышу хоть слово, скажу... сказанное против того, во что я верю, я немедленно уйду оттуда. Видите? Видите? Но не она. Она принесла слово и села. Она собиралась оставаться там до тех пор, пока она полностью не убедится. Она не собиралась сличать со своими собственными понятиями. Она собиралась сличать со словом. Итак, она вошла. Я представляю, первый день. Она села в самом конце. И зазвучали трубы, зазвонили колокола, и все певцы вышли петь. И вышел пастор Соломон. Сел. Она сказала, «Теперь я увижу, находится ли в этом муже Бог». Итак, она стала наблюдать. И вот события начинают развиваться. О, что за удивительная вещь! Ничего не было сокрыто. Итак, она получила молитвенную открытку, вы понимаете, и ждала, так сказать. И она по мере подхода в очереди. Наконец, день за днем она ждала. Постоянно в ней возрастал интерес по мере продолжения пробуждения. Ой, ее сердце страстно желало. Через некоторое время она предстала перед Соломоном. И в Библии сказано, не было такого, чего Соломон не изъяснил бы ей. Развлечение. И вот здесь стоял Иисус, Бог Соломона. «Вот, здесь больше Соломона. Видите?» И они сказали, «Учитель, покажи нам знамение». «Здесь больше Соломона». И царица Южная приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. «И вот, здесь больше Соломона». И у нас прошло 2000 лет. Да, 28 столетий со времени той истории Библии. И сегодня «здесь больше Соломона» с обетованным словом на сей день. И мы продолжаем оставаться полностью безразличными во всем. Неудивительно, что она встанет в судный день и осудит Бирмингем, Соединенные Штаты, всех остальных, своим свидетельством, ибо сердце ее страстно желало увидеть Бога, и она находилась там, пока это не закончилось. Что она сказала тогда, после того, как увидела, как происходит нечто настоящее? Вы знаете, что она сказала? Она, после того, как Соломон открыл все, что у нее было на сердце. Ну, она сказала, «Все, что я когда-либо слышала, и даже больше того». Почему? Тогда это случилось с ней. Она видела, что кто-то другой говорил об этом, но тогда пришел ее черед. Ее секрет был ей открыт. И она сказала, «Это больше». И она сказала, «Благословен человек, который с тобой, что видит постоянно эти вещи. Человек, который находится здесь и видит все время эти вещи. Благословенны они». И она увидела то, как он поднимался в дом Господень. Она стала верующей, и обещано, что она восстанет в последние дни и осудит эти поколения, как это было в дни Соломона, и как было в дни Ионы, и так далее. Она восстанет в этот день и осудит в воскресении людей, живших в этот день. Ибо здесь больше Соломона. Здесь находится сам Святой Дух, Создатель небес и земли, отождествляя себя со своим народом при помощи такого же дара. Точно как был во Христе, Он совершает это. Как был в Соломоне, Он совершал это. Как был в пророках, Он совершает это. Как пророчествовал для последнего времени. У нас этого не было в течение сотен и сотен лет. И как это было как раз перед Его первым пришествием, они не имели развлечения в течение сотен лет. И вот оно появилось. И кое-кто представил Мессию. И обещано, что придет еще одно, в последнее время. Как это было тогда? Вот мы здесь в последнем времени. Происходят знамения, которые он обещал. Ситуация в мире именно такая, какой ей надлежит быть. Аморальность в мире и остальное, что у нас имеется, точно на своих местах. И Святой Дух как раз на месте, действуя точно. О, это замечательно! Знать, что мы служим настоящему Богу. Мне хочется сейчас рассказать кое-что. Я рассказывал это раньше, но я думаю, я чувствую водительство рассказать это снова. Как все знают, я охочусь. Не столько ради дичи, мне нравится бывать в лесах. Моя мать была метиской, вы знаете это. Моя мать была наполовину индианкой племени Чероки. Ее мать получала пенсию, понимаете, в Теннесси. Так что из этого понятно, что я люблю охотиться. И мое обращение не поменяло этого, потому что лес был моей первой Библией. Я видел цветок, как он умирал, маленькое семечко лежало в земле и сгнивало, все исчезало. Но на следующий год там не было ничего, что можно было увидеть. Можешь взять ту пригоршню земли, отнести в лабораторию, и ни один химик в мире не смог бы отыскать того зародыша жизни в ней. Но он снова оживал, когда появлялось солнце. Он снова оживал, и это позволило мне узнать, что есть жизнь, смерть, погребение, воскресение. Я вижу, как утром восходит солнце, это рождение младенца. В 8 часов, когда оно начинает учиться в школе. Примерно в 10 часов оно заканчивает колледж. И затем наступает полдень. Оно в своей силе. 2 часа — это когда ему 25 лет. И потом дальше, около 4 часов, это ему уже становится 80-85. Оно умирает. Оно послужило Божьей цели. Но что? Если оно послужило Божьей цели, то разве это конец? Нет. Оно снова всходит на следующее утро, чтобы засвидетельствовать, что есть рождение, жизнь, смерть, воскресение. Но прежде всего, семя посажено в землю. Если оно не оплодотворено, то оно и не прорастет. Это должно служить Божьей цели, для того, чтобы появиться снова. И таким же самым образом с нами. Мы — оплодотворенное семя в земле, и мы должны послужить Божьей цели, иначе мы не поднимемся в том первом воскресении. Поднимемся на суд, в последнем. Точно как гибридное зерно. Оно растет достаточно долго, чтобы принять приговор солнца. И умирает, и отмирает. Вот и вся его история. Совершенно верно. Но подлинное семя покидает, снова оживает. Воспроизводит себя. Посмотрите на сок в дереве. До того, как наступают заморозки или что-нибудь другое, то дерево, некая природа где-то воздействует на него, говорит, беги вниз к самому корню дерева, немедленно. Опускайся в почву, потому что приближается мороз. И если не побежит, то он убьет дерево и прячется там внизу, пока мороз не кончится, потом снова поднимается. Некий разум осуществляет это. Вы знаете, какой это разум? Вы мне объясните это, какой интеллект заставляет то дерево опускаться, прятаться, и затем опять подниматься. Тогда я вам расскажу об интеллекте, который говорит мне, кто вы такие, и откуда вы прибыли, что вы сделали, и куда вы направляетесь. И это то же самое, потому что это тот же самый Бог. Конечно. Совершенно верно. Это Бог совершает те вещи. Вот, помните, друзья. Однажды я был на охоте, там, где обычно охочусь. Это в северных лесах. И я охотился с другом. И мне нравится с ним охотиться. Он как бы отчасти индеец тоже. И он, это Берт Колл. И он замечательный человек. Этот человек может находиться прямо здесь сейчас, насколько я знаю. Он приезжает сюда на юг постоянно. И он был сильным охотником. Тебе не надо было беспокоиться насчет него. Он не заблудится. Мы охотились вместе и знали друг друга, но это был самый жестокосердный человек, которого мне приходилось встречать. Он стрелял молодых оленей, только чтобы причинить мне боль, потому что мне не нравится смотреть, как убивают малышей. Можешь убить молодого оленя, вот, если правительство разрешает. Я был инспектором по охране дичи в течение нескольких лет, и я по-прежнему охраняю природу. Я верю, что животных надо сохранять. И пусть они просто, если оставляешь их жить дальше, будет что есть. Если не будет съедено сколько-то из них, тогда они заболеют и вымрут. Или умрут от голода. Но только по закону. Они знают, как все это делать. Пусть они заботятся об этом. Но Берт убивал их просто из-за подлости. Просто чтобы видеть, как я из-за этого страдаю. Он бывало говорил, сказал, «Билли, ты хороший проповедник, то есть хороший охотник, но беда в том, что в тебе больше проповедника. Ты слабохарактерный». Я сказал, «Берт, просто ты жестокий, вот и все». И мы шли дальше. Однажды я поднялся, мне пришлось допоздна работать, и сезон уже подходил к концу. И белохвостый олень, я не знаю, есть ли они здесь у вас. О да, говорят, что гудини мастер прятаться. Они прячутся лучше его. Итак, это было в конце сезона. В них уже стреляли несколько раз. И мы стартовали в то утро. Было примерно 15 сантиметров снега. Начали переход через президентские горы. И мы берем кое-что. Всегда берем горячий шоколад и бутерброд. И примерно в полдень, если мы не подстрелили оленя, тогда мы расходимся в горах и возвращаемся. Приходим иногда в 9 или 10 часов в тот самый вечер. Если мы добыли оленя, мы подвешиваем его. Запоминаем, в каком месте мы находились. И мы возвращаемся и забираем его. Итак, в то утро мы поднялись, и вот перед тем, как мне уйти, он сказал, «Эй, Билли, в этом году у меня есть кое-что для тебя». Я сказал, «Что это?» Он запустил руку в свой карман и достал маленький свисток, размером примерно как это. И он подул в него, и раздался звук, похожий на то, как олененок зовет свою маму. Вы знаете, маленький детеныш-олень, вызывающий свою маму. Я сказал, «Берт, ты же не будешь настолько жестоким, а?» Он сказал, «Ох, вы трусливые проповедники, как вы все похожи». И вот мы начали подниматься в гору, и около 11 часов он... Там была прогалина, примерно размером, как это помещение, может, немного шире. И мы даже не видели тропу. Светила луна, и они паслись по ночам. И они были как раз... И их было нелегко найти. Они нигде не показывались. Ложились, и вот так были под низким кустарником и где-нибудь в лесной чаще. И они скребут и едят мох, и забываются. Итак, затем мы... Я подошел к той прогалине, и он присел. Я подумал, что он был... Там намело сугроб снега. И я подумал, что он собирается достать из своего кармана, вот так, вытащить маленький термос, и попить своего шоколада, и мы съедим наш обед, и потом разойдемся. И мы двинемся обратно через горный кряж. Он пойдет одним путем, а я другим. Но когда он полез в карман, я начал доставать и вынул свой бутерброд, потому что я тогда уже немного проголодался. И я поставил свое ружье, прислонив к дереву, и опять потянулся в свой мешок. И я взглянул на него. Он поднял на меня свои глаза. А у него глаза какие-то похожие на глаза ящерицы, понимаете? Как сегодня женщины подводят свои глаза. Вы знаете, такое забавное собачье выражение на них. И еще полностью раскрашенные вот так. Ну что ж, вот такие у него были глаза. Что-то вроде как у ящерицы. Такие как бы раскосые. Он взглянул на меня, и я подумал, что он задумал? Он потянулся и достал из кармана свой маленький свисток. И я подумал, я сказал, Берт, разве тебе самому не стыдно? И он дунул в него. И когда он свистнул, всего где-то в 30 ярдах, или, может, и того меньше, поднялась крупная самка. Вот, самка — это мама олениха. Это был крик ее малыша. Он свистнул в свисток. Она вскочила. Так вот, она ни в коем случае не сделала бы этого. Она знала, что там сидели мы. Но ее малыш попал в беду, и он взглянул на меня снова теми глазами, как у ящерицы. Я увидел, что он снял винтовку 30.06 с предохранителя. Он был метким стрелком. О, он был хорошим стрелком. И снова свистнул в свисток. И та бедная олениха вышла открыто в ту прогалину. Так вот, брат, это необычно. Они так не поступают. Во-первых, она не поднялась бы даже с места. Если бы поднялась, то она ушла бы другим путем. А здесь она открыто вышла в ту прогалину. И она знала, что мы там сидели. И как только щелкнул предохранитель на той винтовке, она повернулась и посмотрела прямо на охотника. Вместо того, чтобы убежать, она стояла там. Ее большие уши, глаза широко раскрыты. Уши держит прямо, и она кругом осматривала. Что это было? Она была мамой. Это был ее малыш. Ее малыш попал в беду. Ягненочек, тот детеныш, плакал. Точно как олененок. Она не лицемерила. Она не притворялась ни в чем. Она была настоящая. Она была рождена матерью. Вот кем она была. Матерью. И он навел винтовку. Я подумал, как ты так можешь поступать, Берт? Как ты можешь? Я не мог на это смотреть. Я повернулся спиной. Я думал, Господь Бог, как человек может быть настолько жестокосердным, чтобы выстрелить в сердце той преданной матери, которая разыскивает своего малыша, и заманить ее туда, обманом вытащить ее туда. И потом я знал, что он был метким стрелком, не делающим промахов. Он прострелил бы это дорогое сердце насквозь, прямо на вылет. И она, мать, она на самом деле пришла, потому что это был ее малыш. И говорите о знамении. Это было одним из этого. Верность, потому что внутри было нечто. Она была матерью. И я повернулся спиной. Я сказал, «Господь Бог, как может человек быть таким жестоким, совершать такое?» И я ждал, а винтовка так и не выстрелила. Я думал, что в любую минуту я услышу, как винтовка выстрелит. А вышло, что он, пуля весом 12 граммов, грибовидная, прострелила бы ее сердце насквозь. И я подумал, почему нет выстрела? А я стоял вот так, молился с закрытыми глазами. И когда я повернул голову, чтобы посмотреть, ствол винтовки вот так двигался. И я смотрел на него несколько минут, как у него гулял ствол винтовки. Он оглянулся и посмотрел, и те глаза, как у ящерицы, приняли другое выражение. Слезы катились вниз по щекам. Он бросил винтовку на землю. Он сказал, «Билли, с меня достаточно. Приведи меня к тому Иисусу, о котором ты рассказываешь». Что это было? Прямо там, на том сугробе, я привел того жестокосердного человека, сейчас он диакон в церкви. Что это было? Он увидел нечто настоящее, нечто подлинное, нечто, что не было какой-то теологией или чем-то историческим. Он увидел Бога в реальности. Вот что его привело. О, кто из вас хотел бы стать такого типа настолько христианином, насколько та олениха была матерью? Несомненно, с настоящим переживанием, перед лицом смерти, я имею в виду. Давайте склоним головы. Небесный Отец, час поздний, и люди внимательные, они замечательные, и они слушают. И эта небольшая история, Господь, о, я помню тот холодный ноябрьский день, когда стоял там, и в горах проносились сильные порывы ветра. Я вижу те блестящие слезы, бегущие вниз по покрытым щетиной щекам, когда он ухватил меня за ногу, и он плакал и говорил, «Билли, ты рассказывал мне о том, кто есть любовь, и я вижу здесь это реально». Нечто есть в той оленихе, что вывело ее туда, Господь. И в этом настоящее материнство. Это было настоящим свидетельством того, что там есть подлинная любовь и материнство. О, Боже, пусть Твое Слово проговорит сегодня. Подлинный, подлинный Святой Дух. не что-то эмоциональное и полное энтузиазма, что тоже бывает, но нечто такое, что действительно существующее, по слову, проявленное. «Слово острее обоюдоострого меча, судит помышления сердечные». Чем ты отождествлял всех своих пророков? Когда ты был на земле, ты называл их богами. Ты сказал, «Вы называли тех, к кому приходило Слово Божье, богами. Тогда как вы можете осуждать меня за то, что я сказал, что я Сын Божий?» «О Господь, мир знает своих. Они были слепы в течение всех этих лет. И я молю сегодня, Отец, чтобы Ты открыл глаза людям и позволил нам сегодня стать подлинными христианами и истинными верующими, ибо здесь больше Соломона, здесь больше всех пророков, здесь Сам Сын Божий в виде Святого Духа, обещая немного, еще немного, и мир уже не увидит меня». Слово «космос», «мировой порядок» не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами и даже в вас до скончания века. И, Отец, Ты говоришь, что Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и мы знаем, что это истина. О, я молю, Боже, чтобы Ты проявил милость сегодня. И пока мы стоим со склоненными головами, мне интересно, сегодня, со склоненными головами, кто-нибудь, кто... Будьте искренни сейчас с Богом, в Его присутствии. Ты раньше видел, как происходило всякое, но тем не менее, в своем сердце ты знал, что ты не в такой степени искренний верующий, как была та олениха матерью. Она была рождена матерью, вот почему она ею была. Она была такой, и ничего с этим не могла поделать. Она была рождена матерью. И сейчас, если ты не рожден, если у тебя нет такой же самой любви ко Христу, не обращая внимания на то, кто и что говорит, ты верь Ему. Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. И тебе хотелось бы иметь в себе такого же типа христианскую любовь, какой была та созданная в ней материнская любовь. Не поднимете ли со склоненными головами, сейчас все глаза у всех тоже закрыты, не поднимете ли вы руку? Скажите, помолись за меня, брат Бранхам. И я, несомненно, это сделаю. Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог. О, вот это да! Оглянитесь вокруг в аудитории, на балконах, повсюду. Не стыдитесь. Если вы постыдитесь Его здесь, Он сказал, «Я постыжусь вас пред Отцом и святыми ангелами потом». Вы сейчас в Его присутствии. Он здесь. Он совершенно точно здесь. Великий Святой Дух. Тот столб огненный, который был с Моисеем, находится прямо здесь. Помните, когда он был здесь на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, и я ухожу к Богу». И сказано, что Моисей отказался от сокровищ египетских, почел для себя богатство Христово, больше поношения Христова, больше, нежели все египетские сокровища. Он пошел в пустыню со Христом, и любой, кто читает Библию, знает, что тот столб огненный — это был ангел Завета, Логос, вышедший от Бога, которым был Иисус. И потом, когда он умер, он взошел на небо. И когда он встретил Савла на дороге в Дамаск, он снова был столпом огненным, и он даже ослепил яркостью глаза Павла. Сейчас он здесь, сегодня, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Вы хотели бы отождествить себя пред Ним? Скажите, «Господь Бог, у меня нет такого рода переживания. Я хочу его получить». Я не прошу вас выходить сюда. Я только прошу вас поднять свою руку к Нему, если вы желаете. Может, там были некоторые, кто не поднял свои руки? Поднимите их сейчас. Благословит вас Бог. Наш Небесный Отец, они Твои. Наука утверждает, согласно науке, мы не можем поднять свои руки. Земное притяжение не дает им подниматься. Но дух находится в мужчинах и женщинах. И они, другой дух подошел к ним, который есть Святой Дух, и сказал, «Подними свою руку». И они пренебрегли законом земного притяжения и подняли свои руки к Богу, кто их создал, со словами «Я хочу стать настоящим христианином». Небесный Отец, я молю, чтобы Ты соделал каждого из них истинным христианином через имя Иисуса Христа. Они Твои, Господь. Я никак не мог подумать, что в тот день, когда та бедная олениха вышла там на ту поляну, это станет причиной, но это было свидетельство. Но Ты знаешь все, поэтому я молю, Отец, чтобы Ты принял их сейчас. Они трофеи Евангелия. Они Твои. Ты сказал, «Никто не может похитить их из моего сердца и из руки моей». И Ты сказал, «Все мое принадлежит Отцу. Никто не может похитить их из руки моей». Иисус сказал в Святого Иоанна 5:24, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Господь, это Твое Слово. Теперь, не тот, который притворяется, но те, которые действительно верят, имеют жизнь вечную. Они Твои, Отец. Я вручаю их сейчас Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь одну минуту пребывайте в искреннем благоговении. Сейчас уже как раз время, чтобы заканчивать. Но подождите еще немного. Прежде чем мы закончим, кто из вас верит, что Иисус Христос обещал, что будет с нами, где двое или трое соберутся в Его имени? Кто из вас верит, что Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки? Его Он был бы, если бы Он был здесь в этот вечер, то Он был бы точно таким, каким Он был тогда. Он совершал бы те же самые дела. В Библии сказано, Он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Вы, это верно? Новый Завет, Евреям 3 глава. Первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Теперь имейте веру в Бога. Теперь просто верьте, искренне, от всего сердца. И вы, кто сейчас находится там, те, которые в этой аудитории, кто болен, кто из вас болен, поднимите руку, просто скажите «Я болен». Сейчас совсем не громко, очень тихо сейчас, каждый. Вы сейчас молитесь, говорите «Господь Иисус, брат Бранхам меня не знает, но сегодня он сказал, здесь больше Соломона, и я знаю, сказано в пророчестве, что это вернется. Этого не было в мире в течение многих сотен лет и тысяч лет, но ты обещал, что это снова вернется в последние дни, согласно Малахии 4, и обещано Святого Луки 17, и все эти другие обетования. Ты сказал, что это будет здесь, когда Сын Человеческий явит Себя, потому что это должно быть Слово, потому что это в начале. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало среди нас. Слово судит намерения сердечные. Это было Слово в пророках, это было Слово в Сыне, это Слово в вас сегодня. Видите? Слово. Это предсказано, обещано. Хотя вы видите много подражаний, много плотского соперничества, что, однако, не умаляет значения этого настоящего. Есть истинный Святой Дух, истинный Бог. Теперь верьте от всего сердца, и смотрите сюда, на меня, и верьте всем сердцем, и говорите, «Господь Бог, я буду молиться, и я умоляю, чтобы ты открыл брату Бранхаму, и позволь мне коснуться твоего одеяния, и ты направь через него, потому что он не знает меня, и скажет мне, в чем моя беда, и тогда я узнаю, что здесь твое присутствие». Друзья, вы знаете, что произошло с пятидесятниками? Они слишком много видели. Однажды бывалый моряк шел с моря, и он встретил писателя, идущего на море. И морской волк сказал писателю, сказал, «Куда ты идешь, добрый человек?» Сказал, «К морю. О, я хочу вдохнуть запах его соленой воды. Я хочу посмотреть на голубое небо, которое над ним, на белые облака, на чаек». Он сказал, «Я родился на море 50 лет назад. Я не вижу в этом ничего такого привлекательного». Вот именно. Он бывал на море очень много, и это стало для него обыденным. Вот что происходит с нами, с людьми. Мы видели очень много Божьего. Эта церковь, которая была вызвана из деноминационных групп в последние дни, видела этого столько много, пока это не стало таким обыкновенным. Вы просто недооцениваете это. Не позволь ни за что стать Христу обыкновенным для тебя, друг. Никогда не допусти этого. Ты просто верь всем своим сердцем и всем существом. Теперь имейте веру в Бога. Теперь просто молитесь. И пусть Господь Иисус дарует это. Теперь вы просто коснитесь Его одеяния. Я не знаю, вы коснитесь Его. Его можно коснуться. Теперь просто сейчас молитесь. Я не говорю, что Он сделает это. Через одну минуту все будет улажено. Ты просто как бы... Вот, это свет. Пусть никто не фотографируется вспышкой. Просто пребывайте в благоговении. Теперь Он находится здесь. Он над женщиной, сидящей здесь, которая смотрит на меня. Прямо вот здесь в конце. Вот там. Дама, вы верите, что я Его слуга? Мы с вами не знакомы. Вы меня не знаете. Я не знаю вас. Но если Бог опишет мне, точно как Он сказал женщине, рассказал ей о кровотечении, или женщине, имевшей 5 мужей, если Господь Иисус предоставит вам те сведения через меня, поверите ли вы этому всем сердцем? Вы будете знать, правда ли это. Хорошо. Это болезнь мочевого пузыря. Если это верно, поднимите руку. Угу. Видите? Так вот, это совершенно верно. Вот, вы сидите рядом с ней. Вы собирались помочь ей. Вы дотронулись до нее рукой. Вы были любезны. Вот. Вы верите, что Бог может мне рассказать, что у вас за болезнь? Вы верите, что Он способен это сделать? Высокое кровяное давление. Если это верно, поднимите руку. Мужчина, сидящий рядом с ней. Вы верите, сэр? Верите, что Бог может мне рассказать, какая у вас болезнь? Вы будете знать, правда ли это. Варикозное расширение вен. Вы верите? Бедная дама, сидящая там, почти что плачет. Похоже, у вас нервное расстройство. Это совершенно верно. Как бы затенена. Днем у вас наступает слабость. Вы думаете, что теряете рассудок. Дьявол старается вам это нашептывать. Но вы не теряете рассудок. Это все закончилось. С этого вечера. Сейчас. Видите? У вас победа. Это оставило вас. Черная тень, которая была над вами, ушла от вас. Вы плакали там. Дама, сидящая рядом с ней. Это взволновало вас. Теперь вы верите, что я являюсь его пророком, то есть его слугой. Некоторые люди на этом спотыкаются, вы понимаете. Итак, вы... Я не знаю вас. Мы не знакомы. Вы верите, что Бог может мне рассказать, чем вы больны? Хорошо. У вас болезнь сердца, болезнь почек, и у вас анемия. Если это правильно, поднимите руку. Эта бедная леди, сидящая здесь, такого крупного телосложения. На ней красное платье в темную полоску. Она молится. Она хочет быть вызванной в эту очередь. Если это правильно, поднимите свою руку, леди. Вы верите, что Бог может мне сказать, чем вы больны? С вашим другом будет все в порядке. Духовная проблема будет улажена. И ваша женская болезнь оставит вас, если вы будете верить Богу всем сердцем. Теперь, если это правильно, поднимите руку. Если именно об этом вы молились, поднимите свою руку для того, чтобы люди увидели, что вы делаете. Видите? Хорошо. Просто имейте веру в Бога. Кто там в конце, вам не обязательно сидеть здесь на передних местах. В конце. Верьте от всего сердца. Вот там, в конце зала, там находится женщина. У нее на боку опухоль. Она молится. У нее это может исчезнуть. Господь Бог, помоги мне. Я молю. Миссис Гудман, вы верите от всего сердца, что Бог может убрать ту опухоль с вашего бока? Хорошо. Сделайте шаг. Поднимите руку вверх, чтобы люди увидели вас. Я совершенно не знаком. Никогда ее не видел. Вот она стоит. Те вещи были правильными? Поднимите свою руку. Хорошо. Леди, которая сидит вот там, почти в самом конце, она страдает болезнью желчного пузыря. И она, к тому же у нее диабет, болезнь сердца. Миссис Холдерфилд, верьте всем сердцем, леди. И вы сейчас выздоровеете там. Пожалуйста, люди, не надо перемещаться с места на место. Я прошу вас во имя Христа, не делайте этого. Понимаете, болезни переходят от одного к другому. Понимаете? Неверие — это самая ужасная вещь в мире. Просто имейте веру. Вот здесь сидит бедная дама, которая молится о своем муже. Он выпивает, это верно. Вы молитесь, чтобы он прекратил пить, не так ли? Хорошо. Я вас не знаю. У вас есть молитвенная карточка? У вас нет. Вам она не нужна. Просто имейте веру в то, что вы получили. Вы прикоснулись к чему-то. Вы в 6 или 9 метрах от меня. Вы коснулись первосвященника. Бедная женщина там сзади молится насчет своего мужа тоже. Сидит позади него. Это верно. Ваш муж — нервозный человек. Что-то типа психической нервозности. У него она исчезает прямо сейчас. Если это правильно, поднимите свою руку. И у вас что-то не в порядке с рукой. У вас аллергия, что-то другое. И когда вы прикасаетесь к материалу, и от этого ваша рука начинает болеть. Не правда ли? Миссис Петти — это ваше имя. Вы сейчас верите всем сердцем? Если это правильно, поднимите руку. Аминь. Видите? Я просил вас верить мне. Что относительно этой леди, которая сидит вот здесь? У вас на лице пятно, как небольшой рак кожи. Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите? Я вас не знаю. Вы мне не знакомы. Это не совсем то, о чем вы молитесь. Вы молитесь насчет болезни сердца, которая у вас. Это верно. Это правильно? Эта леди сидит здесь. Если вы будете верить всем сердцем, то вы можете получить исцеление. Ваш муж получил исцеление в прошлый вечер. Почему бы и вам не получить? проповедница в прошлом. Теперь верьте всем сердцем, и вы... Вот, вы понимаете, именно так вы узнаете. Вы как бы немного сомневались, понимаете? Теперь вы удовлетворены, не так ли? Что Он делает? Хорошо, поднимите свою руку, если это правильно. Имейте веру в Бога. Что вы думаете насчет этого диабета, сэр, сидящий с поднятой кверху рукой? Вы верите, что Бог может исцелить диабет, и вы выздоровеете? Вы верите? Хорошо, сэр. Бог может исцелить вас. Вы мне не знакомы тоже. Если вы будете верить от всего сердца. Там сидит мужчина, у которого болезнь сердца. Что-то не в порядке у него со спиной. Мистер Истер. Он был ранен во время крушения поезда. Что и стало причиной этого. Если это правильно, поднимите руку. Иисус Христос исцелит вас, и вы выздоровеете. Кто из вас верит? Здесь больше Соломона. Вы верите в это? Иисус Христос тот же самый. Вчера, сегодня и вовеки. Охватил полностью все помещение. Вы верите теперь, что Он здесь? Он прямо здесь сейчас. Это реальность. Это совершенно точно то, что Он рассказывал о том, что будет происходить. Эти дела, которые творю я, и вы сотворите. И больше сих сотворите, потому что я к Отцу моему иду. Однажды женщина коснулась его. Он почувствовал сильную слабость. Он сказал, «Сила изошла из меня». А он был Сыном Божьим. «Я — грешник, спасенный Его благодатью. Больше всего сотворите». Я знаю, что Кинг Джеймс говорит «более великий», но в оригинале говорится «больше сих сотворите, ибо я к Отцу моему иду». Теперь вы верите этому? Вы верите, что здесь Его присутствие? Тогда возложите друг на друга руки, верующие, и помолитесь за того человека, который сидит рядом с вами. Все возложите руки друг на друга, и верьте всем сердцем сейчас, когда молитесь. Молитесь так, как вы молитесь в церкви. Верьте таким образом, как вы всегда верили. Теперь пусть Дух Божий, который из вас сделал христианина, будет настолько великолепен и величественен к вам, когда вы молитесь за того человека, что как та олениха имела в себе материнское чувство, тот верный Дух Христов находится сейчас здесь, которому мир не верит. Мир ненавидит его. Мир не понимает его. В Библии сказано, что не будут. Мир знает своих, а Бог знает своих. Бог обещал это. Это истина. Да поможет мне Бог. Это истина. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь молитесь. Господь Иисус, здесь лежат эти платочки, которые будут для больных и немощных. И я возлагаю на них свои руки, потому что по Библии мы научены, что они брали платки и опоясанья с тела Павла, и из людей выходили злые духи, и у них прекращались болезни. Так вот, мы не святой Павел, но ты по-прежнему Иисус. И я молю, чтобы ты почтил их ради этих людей, которые не смогли присутствовать на собрании. Пусть, когда они будут возложены на людей, пусть это исполнится, как сказал один писатель, когда на пути израильских детей оказалось Красное море, Бог посмотрел вниз через тот огненный столб гневным взором, и море испугалось, потому что оно оказалось на пути, по которому должны были пройти верующие. И море расступилось, и верующие пошли на обетованную землю. Господь Бог, посмотри вниз через кровь Твоего Сына Иисуса Христа сегодня, на эти платочки, на эту аудиторию здесь, когда они возложили руки друг на друга и молятся один за другого. Ты сказал, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, ибо много может усиленная молитва праведного. Я молю, Боже, когда верующий христианин сегодня молится за того человека, на которого возложил руки, пусть сила Святого Духа сойдет на того человека, пусть Дух оживит для них, Господь, реальность. Пусть они не упустят этого, Господь. Позволь им не быть похожими на некоторых, которые упустят это, Отец. Пусть Бирмингем сейчас постигнет свое видение присутствия воскресшего Иисуса Христа, большего, чем все пророки, большего, чем все проповедники, большего, чем все папы или монархи, или что бы то ни было. Это Иисус Христос, тот же самый вчера, сегодня и вовеки, подтверждая себя в последние дни своим обетованным словом. Даруй это, Господь. Я молю этой верой, молитвой веры за них, когда они молятся друг за друга. Во имя Иисуса Христа мы представляем это Тебе. Теперь каждый из вас, когда ваши руки возложены на ком-то, теперь просто закройте глаза и помните, Христос, который обещал это, пришел сюда и подтвердил Себя. Да, я видел мужчину, исцеленного прямо там от туберкулеза. Сидит вот там напротив меня. Теперь, если вы только... Это просто происходит повсюду. Повсюду в здании. Конечно, если Бог, человек может говорить что угодно. Это ничего не доказывает. Но когда Бог сходит и говорит это, и подтверждает, и доказывает, что это истина, не верить этому — это непростительный грех. Иисус сказал, «Это не простится ни в этом мире, ни в грядущем». Писание обещает это. И сейчас это подтверждается прямо у вас на глазах. Люди, во имя Иисуса Христа, примите Его, пока Он здесь среди нас сегодня, пока мы с Ним. Вы этому поверите? И все те, которые искренне верят этому и принимают Его своим Спасителем или своим Исцелителем, поднимитесь на ноги, чтобы засвидетельствовать. Я встану как свидетельство. Я искренне верю, и я сейчас принимаю свое исцеление, свое спасение и все мои нужды. В присутствии Христа я сейчас принимаю это. Ой, посмотрите на зал. Чуть ли не все собрание стоит. Замечательно. Это прекрасно. Теперь все закончилось. Если будете этому верить. Если можешь веровать. Теперь давайте закроем глаза и поднимем руки и споем. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Давайте воздадим Ему хвалу, когда будем сейчас петь. Будем петь Ему песню хвалы. Давайте поднимем руки и скажем «Хвала Господу! Хвала Господу! Хвала Господу!» Я думаю, что ты должен был распускать их, брат Уршан. Я попрошу их выйти вперед. Теперь склоните на минуту голову. Пианино, органист и пианист, продолжайте играть. Интересно, сегодня вы убеждены и имеете веру. Интересно, верите ли вы, что Бог, кто может раскрыть мне сердечную тайну, чтобы подтвердить, что Он не обязан этого делать? Вот. Но Он сказал, что Он будет это делать. Когда Иисус пришел в первый раз, Он не обязан был исцелять, но Он сказал, что Он будет это делать. И Он делал это, чтобы исполнилось изреченное пророком. И Он делает это сегодня, потому что пророки сказали, что Он будет, и Иисус сказал тоже, что Он будет. Теперь мне интересно, желающие той любви Божьей в своем сердце, подобной той, что была у оленихи к своему малышу. Вы желаете иметь такую любовь в своем сердце ко Христу, и вы верите, что Он услышит нашу молитву. Пройдите и встаньте здесь, чтобы мы помолились за вас. В то время как мы споем еще раз, подходите прямо вот сюда. Таким образом, вы перед всеми делаете признание. Просто выйти сюда и встать здесь. Если вы верите в это, то молитва, моя молитва, поможет вам. Подходите в то время, когда мы снова споем ее. И спускайтесь вниз с балкона, а мы вас подождем. Это верно. Голгофе, если вы действительно искренни, выходите сейчас. Люблю. Люди покидают балкон, спускаются вниз. Сейчас все пойте. Люблю. Просто становитесь в проходах, где угодно, выходите сюда. Запомните, Бог, который встретится с вами на суде, встретился с вами здесь, в церкви сегодня. Может, все служители, что здесь, которых интересуют заблудшие души, которые по-прежнему обладают видением о людях в нужде. Может, вы подойдете ближе и встанете среди людей. Все служители, находящиеся здесь, каждый служитель, который верит, что Бог по-прежнему спасает грешника. Сейчас вы можете увидеть, как происходит одно из величайших событий, которые вы только видели. Это то, что нравится Святому Духу. Теперь докажите это. Докажите, что вы заинтересованы. Вы любите Его. Если вы любите Его, Его, то вы любите Его детей. Его. Он первый. Сейчас пробирайтесь прямо среди людей здесь. Люблю. Прямо выходите туда и становитесь среди людей. Именно так. И пробирайтесь прямо туда и возложите на них свои руки. И поднимайтесь сюда. Мы будем молиться. Я верю, что Святой Дух изольется на людей сегодня, прямо здесь, в этом зале. Влюбитесь в Него. Вы можете читать Его Слово. Теперь, держитесь теперь вдали от этого мира. Держитесь вдали от всего мира. Понимаете? Теперь, служитель, соберите кого-нибудь в своем. Поддержите меня сейчас. Служители, проходите, становитесь прямо около людей. Сейчас Он стоит здесь. Он знает все, что в вашем сердце. Не думаете ли вы, что Он знает это? Прямо здесь не было никакой тайны. Он знает даже то, что вы говорите, что вы подразумеваете. Теперь давайте склоним головы. Все, по всему залу. Вы, кто не смог даже пройти сюда. Сейчас давайте помолимся. Каждый из вас просто признавайтесь в своих заблуждениях. Признавайтесь во всем своем неверии. Скажите: «Господь Иисус, может быть, я и принадлежал к церкви когда-то. Я ходил в церковь, но я никогда не был удовлетворен. Там было что-то другое. О, я, может, и восклицал, я, может, и говорил на языках, я, может, и присоединился к церкви. Все те дела, они славные. Я не имею ничего против этого. Но я говорю не об этом. Я говорю о любви Божьей, которая на самом деле находится вот там. Это Святой Дух, вот что. И вы желаете этого, чего-то такого, что по-настоящему зрелое, что заставит Слово Божье просто жить в тебе и действовать через тебя. Понимаете, никакой горечи на пути. Святой Дух просто течет через тебя. Вот чего вы желаете. Теперь просто опустите голову и молитесь в благоговении. А вы, служители, возложите на них сейчас свои руки. Наш Небесный Отец, мы приносим Тебе сегодня этих собравшихся людей, которые стоят здесь, совершают признание, зная, что они были неправы. Там есть, возможно, мотивы и цели, которые тоже были ошибочные. Но сегодня они пришли, веруя, что Ты простишь каждый грех. Многие из них ходили много лет в церковь. Многие из них совершили большие благотворительные дела. Но, Господь, сегодня они желают реальности. Они желают той нежности, того чего-то, чего им не доставало в их жизни, того Святого Духа Божьего, который закрепляется там, в виде Слова. И Твои слуги, служители, Твои слуги, они возложили на них свои руки, и мы молимся за них этой молитвой, и просим, Господь, чтобы именно в этот раз, что никак иначе, но прямо в глубине их сердца, это прямо сейчас будет улажено раз и навсегда. В Твоем присутствии. Пусть Святой Дух войдет в их жизнь прямо сейчас и соделает их подобревшими, Господь, от великолепного небесного меда. И даруй им переживание, которое станет вечным переживанием, чтобы великое присутствие живого Бога могло смело войти в их жизнь и дало им то, в чем они нуждаются прямо сейчас. I present them to you as love gifts and as the sacrifices as they're making here. Даруй это, вечный Боже. Они твои. Я предоставляю их тебе как дары любви и как жертвы, которые они совершают здесь. И пусть Святой Дух просто соделает сейчас для них это настоящим. Боже, даруй это во имя Иисуса. Будет молиться ваш пастор. Да, Господь. Да, Господь. Даруй это.